вечер, друзья. Зима у нас выдалась нынче лютая. В среду метеоцентр сообщил, что в январе 30 лет не было таких холодов. Температура в Лондоне не поднималась выше минуса 5. И вот за окном знакомый снегирь Паша ведет с залетным воробьем битву за хлебный мякиш. Черный кот Кискин клянчит добавку своих деликатесных консервов. На столе дымится смесь номер 1, кипяток с медом и яблочным уксусом. Отрываешь листок календаря, и никак с утра спросонья не сообразить, что к чему. Крепость, герой, Брест. Позвольте, какого, собственно, грамматического рода есть сие крепость? Мужского, как герой, или женского, как крепость? Это как у Гоголя. А невесте передайте, что она подлец. Сегодня мы продолжим рассказ о группе Pink Floyd, но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». января, день рождения в Порт-Артуре, штат Техас, певицы Джанис Джоплин. Джоплин начала петь в 60-м году, стала известной после выступления на Монтерейском поп-фестивале. С конца 68-го года начала выпускать сольные пластинки и в 70-м году погибла. 19 января, день рождения в Эдинбурге, в Шотландии, в 45-м году Рода Эванса, первого певца группы Deep Purple. 20 января, день рождения в 45-м году в Манчестере, в Англии, Эрика Стюарта, соло-гитариста группы 10cc. 20 января, день рождения в 52-м году в Нью-Йорке, Пола Стэнли, гитариста группы Kiss. 21 января 66-го года Джордж Харрисон женился на актрисе Патрисии Бойд. Харрисон познакомился с ней на съемках фильма «A Hard Day's Night» – «Ночь трудных дней», в котором снимались Битлз. 22 января 1889 года в Вашингтоне, в Соединенных Штатах, была основана одна из первых пластиночных фирм Columbia Phonograph Company. 25 января 70 года Джон Леннон и Йоко Оно побрили себе головы и объявили 70-й год годом 1. В этот день также у двух участников группы Jefferson Airplane, у певицы Грейс Слик и ее мужа Пола Кантнера, родилась дочь. Родители сначала хотели назвать ее Год, Бог, но потом передумали и назвали ее Чайна, Китай. Из последних новостей. Газета Melody Maker на этой неделе сообщает, что 5-часовой телевизионный марафон европейской рок-музыки, программа, которая здесь у нас называлась Europe A Girl Go, транслировалась Евровидением во многих странах, включая и Советский Союз. В связи с этим интересно было бы узнать, во-первых, что вам удалось посмотреть, а во-вторых, что вы об этом, обо всем думаете. Рик Аллен, барабанщик группы Def Leppard, потерявший недавно руку в автокатастрофе, сообщил, что намеревается продолжать играть на барабанах. Директора двух крупных международных компаний, выпускающих ударные инструменты, хотят встретиться с ним и обсудить проект специальной ударной установки для него. Группа Def Leppard сейчас планирует свою деятельность с учетом сроков выхода Рика Аллена из больницы. Мы рассказывали также в прошлом месяце о базирующейся в Англии финской группе Hanoi Rocks. Ее барабанщик, англичанин по имени Разл, погиб в Калифорнии в автомобильной катастрофе. Теперь ему на смену пришел бывший барабанщик группы Clash Терри Чаймс. Но теперь басист группы Сэм Яффа решил уйти и поселиться в Испании, занимаясь там живописью. Группа Hanoi Rocks объявила открытый конкурс на замещение вакантной должности. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к программе о группе Pink Floyd. Остановились в прошлый раз мы на событиях осени 66 года. 31 октября 66 года четверо участников группы подписали договор со своими менеджерами Питером Дженнером и Эндрю Кингом, по которому все шестеро становились партнерами предприятия Black Hill Enterprises. Одним из первых шагов нового предприятия было приобретение усилителей и разной аппаратуры на сумму в 1000 фунтов. Деньги, которые Эндрю Кинг незадолго до этого получил в наследство. Однако новую аппаратуру буквально через несколько дней украли в одном из клубов. И нашим партнерам Пришлось некоторое время занимать усилители у знакомых, а потом снова покупать, на этот раз в рассрочку. Новый 67-й год выглядел для Pink Floyd весьма многообещающим. Настолько, что 1 февраля они решили стать профессионалами, то есть жить только на доходы от музыки. Ник Мейсон не совсем еще, видимо, уверенный в успехе и, как бы извиняясь за полученное им архитектурное образование, сказал тогда: «Не забывайте, что лучшая возможность для архитектора найти клиентов – это шоу-бизнес. Хочу встретить человека с полумиллионом свободных денег в кармане, который попросил бы меня спроектировать ему дом». 11 марта 1967 года в свет выходит первая одиночная пластинка Pink Floyd с записью песни «Арнольд Лейн». Арнольд Лейн – имя вымышленного персонажа, который таскает с бельевых веревок дамскую одежду, видимо, для того, чтобы на досуге в нее переодеваться. Людей, которые отдыхают таким вот образом, называют трансвеститами. Они зачастую тяготятся данным им природой полом. Они хотят примкнуть к полу противоположному и покинуть, так сказать, ряды своих однополчан. Иногда эта подсознательная тяга становится вполне осознанным желанием, и люди решаются на следующий шаг – на хирургическую операцию и курс гормонального лечения. Иногда хирургам удаются замечательные скульптуры. Пару лет назад выяснилось, например, что одна из записных красавиц, рекламировавших водку фирмы «Смирнов» с огромных 6-метровых плакатов, в прошлом была мужчиной. Кроме того, я уж как-то рассказывал, что довелось видеть фотографии кокетливой женщины с томным взглядом, которая в прошлом была бородатым дядькой и отцом 4 детей. Но мы отвлеклись. Тема песни «Арнольд Лейн» была навеяна пинк-флойдовцам вовсе не такими отвлеченными идеями, а событиями, действительно происходившими. В домах Роджера Уотерса и Сида Барретта несколько комнат сдавалось студенткам близлежащего колледжа. В саду за домом на веревках сушились гирлянды разноцветного белья, и вот некий злоумышленник повадился туда под покровом темноты.
Oh,
Arnold Lane, песня в исполнении группы Pink Floyd, запись 67 года. Пластинка Arnold Lane записывалась в конце февраля 67 года с продюсером Джо Бойдом, хорошо знакомым с музыкой Pink Floyd. Предполагалось тогда, что Джо Бойд будет постоянным продюсером группы и что контракт вскоре будет подписан с фирмой Polydor. После того, как запись была сделана, выяснилось, однако, что фирма EMI предлагает больший аванс. Если Polydor давал 1500 фунтов, то EMI предлагала 5. Несмотря на то, что аванс дается, так сказать, под получку, то есть под будущие заработки группы, больший аванс означает, во-первых, возможность купить аппаратуру или, скажем, собственный автобус для разъездов, а во-вторых, выданный крупный аванс заставляет и саму пластиночную фирму потом энергичнее включаться в рекламно-пропагандистскую кампанию. Но фирма EMI, предложившая контракт группе, поставила и свои условия. В частности, использование собственной студии и штатного звукорежиссера фирмы. И вот при записи следующей пластинки выяснилось, что добиться звучания, которое было на их первой пластинке, не удается. Несмотря на техническую оснащенность студии EMI и на опыт ее звукорежиссера. Вполне возможно даже, что именно этот опыт и был преградой. Ибо продюсер применял наработанные годами профессиональные приемы записи. В 67 году в студии EMI, видимо, еще не понимали, что звукорежиссерство — это не техническая квалификация, а создание звуковой палитры, нечто неосязаемого и являющегося неразрывной частью самой музыки. В конце концов, пришлось ехать в старую студию, находить старого звукотехника и самим добиваться нужного звука. Таким образом, участникам Pink Floyd на самой ранней стадии пришлось решать проблемы звукорежиссуры. Далее пластинка Arnold Lane находилась в национальном списке на 33-м месте, что для начала было, в общем, неплохо. Кроме того, Pink Floyd сделали небольшой 3-минутный киноролик для показа по телевидению. К этому времени они уже освоились с работой в студии EMI на Abbey Road в Лондоне. Все, кто знает пластинку Beatles Abbey Road, видели фотографии этой улицы на обложке и белое здание, слегка проглядывающее слева сквозь листву деревьев. Это и есть студия EMI Abbey Road, которую фирма, кстати, в прошлом году продала. Но в апреле 67 года, когда Pink Floyd работали там над своей первой долгоиграющей пластинкой, в другой студии Beatles записывали свой знаменитый альбом «Сержант Пеппер». Роджер Уотерс вспоминает, что 15 апреля, приблизительно в половину шестого вечера, Ринго, Пол и Джордж зашли в студию, где записывались Pink Floyd. У ребят от неожиданности перехватило дыхание, и они стояли просто как вкопанные. Пол Маккартни в беседе сказал потом журналистам, что альбом Pink Floyd будет сногсшибательным. We'll be right back. Astronomy Domine, композиция с пластинки Piper at the Gates of Dawn, волынщик у ворот зари, группа Pink Floyd. Легко представить себе, почему выступления Pink Floyd так шокировали тогдашнюю публику. Группы тех дней исполняли обычно трехминутные песенки, поэтому композиция Pink Floyd, длившаяся иногда по 10-12 минут и зачастую основанная на свободной импровизации, в сочетании со световыми бликами и бляками уносили зрителей в заоблачные выси. В середине мая организатор классических концертов Кристофер Хант решил рискнуть и организовать группе сольный концерт в зале Королевы Елизаветы, в роскошном помещении, известном своими классическими концертами. Этот вечер музыки и света назвали Games for May – майские игры. Сид Барретт написал специальную песню под названием. Компания EMI поставила огромные громкоговорители не только в передних углах помещения у сцены, как обычно, но и сзади. Таким образом была собрана первая в Великобритании квадрофоническая усилительная концертная установка, предвестник знаменитого впоследствии азимутного координатора группы Pink Floyd. На подготовку концерта ушла целая неделя. За эту неделю придумано, надо сказать, было немало. Например, гастрольный администратор группы, одетый в форму адмирала флота, швырял во время представления в зал огромные букеты нарциссов. Специальная машина наполняла зал миллионами нежнейших мыльных пузырей. По заднику сцены и стенам зала струились цветные блямбы света и кадры кино, а со сцены лились психоделические звуки. Концерт удался. Даже флегматичная газета британских финансистов Financial Times писала тогда. Аудитория, заполнившая зал, была прекрасной, странно покорной. Смотреть на нее было одно удовольствие. Только из-за этого стоило купить билет. Если к этому добавить неотразимую группу Pink Floyd и бесплатный живой нарцисс, то чаша впечатлений переполняется. Кто-то вспоминал, что сидел на концерте рядом с двумя пожилыми дамами из того числа, видимо, что не пропускали ни одного концерта в этом зале. Во время перерыва они сидели молча и неподвижно, а затем одна повернулась к подруге и сказала: «Они очень хороши, не правда ли?» Единственное, кто остался недоволен, так это администрация концертного зала. Когда наутро пришли уборщицы, то выяснилось, что мыльные пузыри, лопаясь на кожаных креслах, оставляли круги. Кроме того, не все нарциссы были подобраны, и часть их втоптали в дорогие ковры. Короче, в зал Королевы Елизаветы Pink Floyd больше не приглашали. Официально администрация заявила, что были нарушены правила безопасности, поскольку на лепестках нарциссов кто-нибудь мог подскользнуться и нанести себе телесное повреждение. Что же касается песни, написанной по этому случаю, то название ее потом было изменено. «Games for May» — «Майские игры» — заменили на «See Emily Play» — «Смотри, как Эмили играет». И в июне 67 года выпустили эту песню одиночной пластинкой. But misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other memory. Emily Play, смотри, как Emily играет, июнь 67-го года, группа Pink Floyd. Еще летом 67-го года люди стали замечать изменения, происходившие с Сидом Барреттом, солистом и гитаристом группы. Первый продюсер Джо Бойд вспоминает, как он пришел в июне на одну из игр Pink Floyd и столкнулся в дверях с Барреттом. Лицо у Барретта всегда было живое, лицо проказника, а глаза всегда сверкали эдкой озорной искоркой. И вот, поздоровавшись с ним, я взглянул ему в глаза, но ничего там не увидел. Глаза были мертвы, как будто кто-то задернул занавеску. В тот день Бойд заметил то, что, в общем, давно было уже известно остальным участникам группы. У Барретта началось постепенное перерождение личности, вызванное, скорее всего, длительным приемом ЛСД. ЛСД – это галлюциногенный наркотик, оказывающий вредное воздействие на мозг. За вызываемые им иллюзии приходится буквально расплачиваться клетками серого вещества. А при продолжительном и многократном приеме цена этой расплаты растет соответственно. Пластинка «Си Эмили Плей, смотри, как Эмили играет» поднялась в национальном списке до 5-го места, и в июле 67-го года Pink Floyd три раза появлялись на передаче «Top of the Pops». На вторую передачу Сид явился нечесанным и небритым. На следующей неделе пришел в студию чисто одетым, но потом специально переоделся в грязное рванье и в таком виде пришел на съемку к телекамерам. К концу года положение еще ухудшилось. Мы отправились на гастроли в Соединенные Штаты. И вот на одном из концертов по разным техническим причинам песню «See Emily Play» пустили в звукозаписи. Музыкантам нужно было лишь в такт музыки двигать руками и губами. Это, в общем, довольно распространенная здесь практика. Так вот, Сид, солист группы, в тот день губами двигать не мог. Группа потом была приглашена на телевизионное шоу, где ведущий задал Сиду несколько вопросов. Тот не ответил ни слова, лишь смотрел на ведущего матовым и непонимающим взором. Это было уже слишком, и менеджер группы Эндрю Кинг отменил остаток американских гастролей и привез группу Pink Floyd домой в Англию. Поведение Барретта становилось все более и более непредсказуемым. Иногда, приехав в город на концерт, он выходил из автобуса и не возвращался, так что приходилось его потом повсюду разыскивать, или наоборот, сидел в автобусе, когда его ждали на сцене. А выйдя на сцену, он мог в течение всего вечера играть один аккорд, бессмысленно уставясь в зал. 22 декабря 1967 года Pink Floyd играли в лондонском концертном зале «Олимпия» вместе с Джимми Хендриксом, группой «Soft Machine» и другими. На этом концерте Сид Барретт даже уже не извлекал аккордов из своего «Фендера Телекастера». Рука его просто безвольно висела. 22 декабря 1967 года стало фактически последним днем крупных выступлений Сида Барретта с группой Pink Floyd. Здесь, я думаю, мы рассказ прервем до будущей недели. Мы встретимся с вами, друзья, в следующую пятницу в полночь по московскому времени на короткой волне. Я желаю вам всего самого наилучшего и прощаюсь с вами. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы!